Часть третья. Над миром. Глава первая. Снегопад кончился, и притихший лес медленно обрел глубину и четкость, словно фотография в растворе проявителя. Тишина, завладевшая лесом, перестала быть глухой, неприветливой и настороженной. Вернулась первозданная, торжественная, выразительная и чарующая безмолвие заснеженной тайги, не нарушаемая ни одним звуком. Белая и серо-коричневая с редкими пятнами седой зелени. Белое — снег и небо, серо-коричневое — сбросившие листву деревья, зеленые сосны и ели. И еще машины передвижной радиостанции и домик оперативного поста управления комплексной научно-исследовательской экспедиции. И все же главным цветом был белый. Ивашура оглянулся. Километрах в 15 над лесом вставала черно-голубая громада башни, диаметром около 12 километров, вершина которой тонула в облаках. Стены башни были голубыми, а черными — ряды окон и пятен, ниш и разломов, провалов и трещин. Дикое, непонятное, неизвестно как возникшее на месте паучьего шатра колоссальное строение, непрерывно растущее вширь и не разрушающееся при этом. В одной из темных брешей в стене башни разгорелся вдруг пронзительно зеленый огонек, и тотчас же где-то взвыла сирена тревоги, разбив тишину на тысячи отголосков. Огонек означал появление блуждающего источника радиации. Ивашура потрогал во внутреннем кармане полушубка пистолет Кострова, отобранный им у неизвестного десантника. Пистолет назвали по книжному бластерам, и Игорь постоянно носил его с собой. И зашагал по глубокому снегу мимо остывающей коробки вездехода к одному из домиков-вагончиков, из трубы которого тянулась струйка дыма. Бластер он испытал уже дважды, один раз еще с Костровым, второй с Рузаевым. И оба раза поражались силе чужого оружия. В зависимости от регулировки мощности разряда, в этом они разобрались, пистолет мог метать молнии и целые реки плазменного огня, способного пробить брешь в любой стене или броне. Пригодился бластер и в недавнем инциденте возле стены башни, во время исследовательской вылазки, когда на группу экспертов напала странная шестилапая обезьяна со змеиной головой высотой в 2 человеческих роста. Лишь направленный на нее ствол бластера заставил обезьяну ретироваться с невероятной прытью, хотя кое-какую аппаратуру она все же успела помять. Нападение было столь стремительным и неожиданным, что с трудом верилось в его реальность, но синяк на руке Гаспаряна от прикосновения обезьяны остался надолго. В следующий раз они вооружились уже помощней, ружьем и пистолетом-пулеметом. Раздевшись в крохотной прихожей, Ивашура пошел в центральную комнату. В комнате было тепло, пахло сосновыми поленьями, дымом и сбежавшим молоком. У стола, застеленного коричневой клеенкой, сидели несколько человек. Среди них Миша Рузаев, Сурен Гаспарян, директор центра Багаев и только что прибывший на вездеходе полковник федеральной безопасности Одинцов Мартын Сергеевич, молодой, поджарый, с пристальным взглядом внимательных карих глаз, и второй вице-премьер правительства, Старостин Николай Николаевич, большой, рыхлый, страдающий одышкой. В углу на столике стояла переносная радиостанция. Радист с наушниками на голове что-то записывал в журнал, подкручивая верньер. Возле аппаратной стойки сидел телеграфист. Отдельно стояли телефоны и плоский переносной телевизор. «Что там?» — спросил хрипло Багаев. «Глаз дьявола», — сказал Ивашура. «Высоко, 400 метров под облаками». «Это и есть Игорь Васильевич Ивашура», — представил его Багаев. «Начальник экспертного отдела центра и в данном случае руководитель экспедиции. Поскольку ситуация необычна, ему даны особые полномочия». «Мы осведомлены», — кивнул Старостин. «Извините, что перебил». Ивашура глянул на Гаспаряна, щелкнул ногтем по футляру проектора, стоявшего на полке. Сурен понял и выскочил за слайдами в соседний домик, где устроили фотолабораторию. Рузаев молча принялся разворачивать проектор. «Что вас интересует прежде всего?» Ивашура вопросительно посмотрел на Одинцова и Старостина. «Принимаемые меры, факты минувшей недели, научные гипотезы». Старостин кашлянул, посмотрел на полковника и пророкотал. «Через 2 дня мы с Мартыном Сергеевичем должны доложить правительству о фактическом положении дел, потому хотелось бы разобраться в обстановке с минимальной предубежденностью». «О мерах мы наслышаны, научных гипотез, насколько я осведомлен, накопилось много, но все они субъективны и больше эмоциональны, чем научно обоснованы, так?» Ивашура улыбнулся. «Примерно так». «Что ж, я вас понял. Давайте сначала восстановим хронологию, а потом перейдем к последним данным». В комнату вошел Гаспарян и стал заряжать кассеты проектора слайдами. Рузаев задернул занавеску на окне, выключил свет. Пауки появились в Брянском лесу предположительно 23 сентября. 26-го над просекой с линией электропередачи потерпел аварию вертолет энергохозяйств района, и уже тогда просека была заткана паутиной. То есть пауки появились раньше, по нашим расчетам, именно 23-го. Откуда они взялись, неизвестно. Гипотез несколько, но все они пока бездоказательны. Появившись, пауки начали строить нечто вроде паутинного шатра, достигшего к 3 октября высоты 42 метров. Кстати, материал паутины сложнейшее, кремнеорганическое соединение. По прочности не уступает легированной стали, а по упругости превосходит каучук. Толщина нитей около 6 микрон. Гаспарян включил проектор, и на развернутом полимерном экране у дальней стены комнаты возник пейзаж – хвойный лес, из которого вырос снежно-белый корпус. 4 октября ночью произошел взрыв, продолжал Вашура. Уничтоживший паутинный шатер, и на его месте поднялась странная, колышущаяся, как студень, опухоль, которая потом выросла в башню. Диаметр последней к сегодняшнему дню достиг 12,5 километров. При взрыве, Ивашура нахмурился, помолчал, пропали без вести двое, сотрудник центра Иван Костров и журналистка Таисия Калашникова. Они вылетели к паутинному шатру на вертолете и не вернулись. Найти их не удалось. «А вертолет?» — спросил Старостин. «Тоже пропал?» «И вертолет. Странно». «Да, странно, хотя и без этого случая странностей хватает». Гаспарян сменил кадр, и на месте паутинного корпуса возникло изображение паука. Помолчали, рассматривая. «Хорош», — нарушил молчание Старостин. «Слабонервного вполне способен довести до инфаркта». Изображение паука сменилось изображением башни. «Эпицентр тайны», — сказал Багаев. «К сожалению, проникнуть внутрь практически невозможно. Она растет, и находиться возле ее стен опасно». «И что же, так никто и не пытался проникнуть?» — спросил Одинцов. «Для этого нужна отчаянная храбрость или...» — Ивашура усмехнулся. «Или не менее отчаянная глупость». А вообще-то попытки попасть внутрь башни были, но не увенчались успехом. Главная ее особенность в том, что растет она скачками. Каждый скачок прибавляет диаметр на 1-1,5 километра. И порождает при этом колебания почвы силы 4-5 баллов. По данным исследований, высота плотного ядра башни достигает 2 километров. Выше она становится зыбкой, дымчатой, полупрозрачной и на высоте 3 километров исчезает совсем. То же касается ее фундамента. До глубины в 400 метров он виден на экранах эхорадаров и магнитных сканеров отчетливо, а потом как бы растворяется в породах континентального щита. Гаспарян показал виды башни со всех сторон, в том числе и сверху. Потом стал демонстрировать отдельные участки башенных стен. На одном из снимков была запечатлена длинная струя черного дыма, исторгнутая из провала в стене. «Мертвый выброс», — сказал Ивашура. «Этот дым превращает все, чего не коснется, в сверхстранный полиметаллический сплав, в котором соединены почти все металлы, от железа до свинца». На стене появилось изображение сверкающей металлическим блеском полосы на земле. Кое-где на полосе стояли такие же серо-свинцовые пни и поваленные деревья с отливающей металлом корой. На следующем снимке была запечатлена еще одна полоса, в конце которой стоял гусеничный вездеход «Малыш», глыба серого металла. Старостин переглянулся с Одинцовым, и Багаев поспешил вставить. Жертв не было, люди успели выскочить. С тех пор никто не подходит так близко к башне. «Рискуете», — пробормотал Старостин неодобрительно. «К сожалению, риск необходим», — сказал Ивашура. «Мы стараемся свести его к минимуму, но избавиться полностью не в состоянии. Да и обойтись без риска нельзя, ведь никто не может сказать, что это за башня и чего от нее ожидать». Гаспарян сменил кассету. На экране появился участок серо-голубой стены со зловещим светящимся глазом. «Мы так и назвали это явление — глаз дьявола. По сути, это источник жесткого гамма-излучения, пожалуй, наиболее опасное чудо из всего арсенала чудес башни». И, наконец, призраки. Последние слайды запечатлели на фоне угрюмых фиолетово-синих стен и лесных зарослей светящиеся зеленые и желтые полосы, языки, жилы и ленты. Рузаев выключил проектор, одернул занавеску, впуская в дом сероватый свет пасмурного декабрьского дня. Старостин покашлял, побарабанил пальцами по столу. «Хорошо бы познакомиться с этой башней поближе. Или нельзя?» Ивашура посмотрел на Багаева. «Отчего же, можно. Перед вашим приездом мы планировали вылазку к подножию башни. Можем проводить». «Километра на три, не ближе», — ворчливо добавил Багаев. «Все-таки опасно. Ратуйте за уменьшение риска и тут же сами подаете отрицательный пример». «Как вы считаете, Мартын Сергеевич?» — повернулся к полковнику Старостин. «Имеем мы право рисковать?» «Мы да, вы нет», — улыбнулся Одинцов. «Тем более у башни стали появляться весьма необычные объекты. Не так ли, Игорь Васильевич?» Ивашура хотел спросить, откуда вы знаете, но встретил взгляд полковника и понял, что тот осведомлен и о десантниках, и о черных всадниках, и о шестилапой обезьяне с головой змеи. «То есть обо всем». Впрочем, подумал начальник экспедиции, чему удивляться. Наблюдателей федералов в зоне башни полны-полно. Хорошо еще, что они ни во что не вмешиваются. «Правильно», — с опозданием согласился Ивашура, отвечая и Одинцову, и своим мыслям. «Опасность необычных встреч существует, но к башне мы вас все-таки проведем. Я сам пойду с отрядом». Старостин встал. «Ну и хорошо. Нас послали выяснить, чем грозит ваша башня району, области, может быть, и всей стране. Вопрос серьезный, и подойти к нему надо со всей ответственностью». Пока готовилась экспедиция к башне, Ивашура рассказал Одинцову о мерах по предотвращению утечки информации, мерах безопасности и координации научных исследований. В исследованиях феномена башни участвовали почти все отделы Академии наук, физический институт, Объединенный институт ядерных исследований и другие научно-исследовательские институты страны. Все группы и лаборатории этих научных организаций были подчинены центру, а координатором комплексной экспедиции был назначен Игорь Ивашура. Его заместителями стали Багаев и академик Гришин.